Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, микрофон Илья Сергеев и доцент Московской школы экономики Вадим Эрнестович Кемниц. Мы продолжаем наш разговор о печальных страницах русской истории. В прошлый раз мы поговорили о монгольском нашествии, сегодня мы будем говорить о его последствиях, о том, что называют игом. Вадим, есть такое мнение, его и маститый историк пропагандировал в свое время, Гумилев Лев Николаевич, о том, что иго, в общем-то, не было, что это была просто зависимость, и не очень-то тяжелая зависимость, и дань была не очень большая, и, в общем-то, монголы здесь практически не присутствовали. Что современная историография говорит по этому вопросу?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Надо сказать, что в древнерусском языке слово «иго» присутствует, но когда летописцы писали об этих событиях, да, когда летописцы писали про иго, они это слово не использовали. То есть это слово нам известно все от того же хорошо нам знакомого польского историка Яна Длугаша, историка 15-го столетия. Вот он, говоря о событиях русской истории, а это был очень внимательный историк и много писал о событиях русской истории, он это слово использовал. Оно стало практически термином в российской историографии. Русские же летописи этого слова не знают и не пишут. Если говорить с научной точки зрения, то, может быть, стоит использовать термин «ордынское владычество». Можно ли эти слова считать синонимами? Пожалуй, да. Лев Николаевич Гумилев, замечательный российский ученый, тюрколог, действительно полагал, да, что иго не было, что подлинного ордынского владычества на Руси тоже не было, но вот большинство современных российских историков и историков советских считали и считают, что это не так. И что в действительности, конечно, это владычество было, и иго было.
Насколько я знаю, Русь стала частью Монгольской империи, и Батыя, первого хана, который стал владычествовать над Русью, в официальных источниках называли царем.
Да, все так. Русский народ и русские летописцы стали называть его царем. До этого они называли царями. Это, собственно, болгарский вариант слова «цезарь», «цесарь». И слово это пришло в русский язык из болгарского языка. До этого называли царями на Руси императоров Византии, византийских василевсов и императоров Священной Римской империи. И вот теперь появляется третий царь, тот царь, который для русского летописца и для русского народа, а в целом, значит, гораздо больше. Во второй половине XIII, XIV, XV веках это великий хан Золотой Орды. Действительно, Древняя Русь вошла в состав Улуса Джучи, это имя сына Чингисхана, отца Батухана, после его смерти владельцем этого улуса становится Батый, Батухан. И вот этот улус мы вполне можем отождествлять с тем, что называется Золотая Орда. Значит, с 1260-х годов Золотая Орда стала самостоятельным, независимым государством. Формально она считалась частью Монгольской империи, но де-факто Монгольская империя практически не подчинялась. Под владычеством Батухана и его потомства Джучиды, так историки называют династию, которая правила первоначально в Золотой Орде. Надо сказать, что это государство возникло на территории так называемой Дешт и Кипчак, вот этой великой половецкой степи, которая простиралась от Балхаша, от Балхаша на востоке и до Дуная, до Болгарского царства на Дунае на западе. Где-то примерно с 1320-х годов это государство принимает ислам при хане Узбеке. До этого оно потихонечку постепенно исламизировалось. А в середине 15 века это государство распадается, и титул великого хана Золотой Орды номинально перешел к крымским ханам. Так вот вкратце можно описать историю этого государства, которое владело Древней Русью с момента захвата Батуханом Руси и до 1472-1480 годов, когда Московское государство прекратило иго и ордынское владычество. Монгольская империя может быть в какой-то мере, да, понята как наследница Великой Китайской империи. К 1215 году монголы захватили Северный Китай и впоследствии, за несколько десятилетий, восприняли очень многое из структуры управления китайским государством, взаимоотношений между китайской бюрократией, китайским чиновничеством и народом. Вот эти китайские традиции управления были впоследствии восприняты не только Монгольской империей, но и Золотой Ордой. И затем уже Золотая Орда эти управленческие традиции стала распространять и на захваченные, завоеванные территории. Особенно, конечно, на те, которые непосредственно входили в состав Золотой Орды, в том числе и на русские княжества. Потому что они-то как раз непосредственно вошли в состав Золотоордынского государства.
А какие земли вошли косвенно?
Некоторые древнерусские земли, к счастью, вообще не были захвачены и разорены. Во время нашествия мы знаем, что это, конечно, господин Великий Новгород, Смоленское княжество, Полоцкое княжество, и своеобразно складывались отношения между Ордой и Галицко-Волынским государством. Конечно, Галиция и Волынь тоже были разгромлены, тоже были захвачены, но вот впоследствии Сараю, столице Золотой Орды, приходилось делить власть и влияние над Галицко-Волынским государством вместе с сильными соседями, сильными западными соседями. Владимира Волынского, Галича, это, конечно, Великое княжество Литовское, в первую очередь, и Польское королевство. Поэтому взаимоотношения с этими русскими землями складывались у Орды своеобразно. И такого объема дани, например, да, с Галицко-Волынского княжества, как с Владимиро-Суздальского государства, Орда не получала. Вообще, надо сказать, что после захвата древнерусских земель и образования Золотой Орды в 1260-х годах складывается очень такая стройная, жесткая, строгая система власти и подчинения Орды. Это вот как раз в копилку противников мнения Гумилева о том, что здесь не было ига, здесь на Руси не было ордынского владычества. Вот такая строгая система хорошо сложилась. Во-первых, это суверенитет над Русью. То есть Золотая Орда предъявила свои права на Северо-Восточную Русь, на Центральную Русь, с самого начала и на Западную Русь, и на Киев. Во-вторых, это вассально-ленная зависимость. Эта зависимость, конечно, существовала, поскольку Рюриковичи должны были непосредственно приезжать в Орду. Значит, сначала вообще в Каракорум, на Байкал, в столицу Монгольской империи, а затем в Сарай, в столицу Орды, для того, чтобы получать ярлык, получать его из рук хана, изъявлять свою покорность хану. В-третьих, ближайшие родственники князя должны были обязательно находиться в дневной охране великого хана Золотой Орды, то есть, по сути, быть заложниками. На тот случай, если вдруг получивший ярлык князь поведет себя как-то не так. В-четвертых, право хана судить и миловать и казнить князей – Ну и в-пятых, это, конечно, выплата выхода. Под выходом можно понимать весь объем дани, которая платила, выполняла Древняя Русь, древнерусский народ. И все это продолжалось примерно 250 лет. Так что я не могу сказать, что ига не было. Не могу себя причислить к сторонникам Льва Николаевича Гумилева.
Феодальные отношения были характерны ведь не только для Руси и монголов. В этих же отношениях состояли и западноевропейские аристократы по отношению к своим королям. В чем же разница быть вассалом, предположим, французского короля или быть вассалом у хана Золотой Орды?
Быть вассалом великого хана Золотой Орды значит быть вассалом не русского правителя, а это правитель, который говорит на другом языке. Это правитель, который первоначально является язычником, а затем стал мусульманином после 1320 года. Получается, что это твой сюзерен, твой господин, который находится далеко от тебя, в другой стране, который тебя не понимает, вы говорите на разных языках, во всех смыслах этого слова, и который требует от тебя полного подчинения, не оказывает тебе, в общем-то, помощи, а требует от тебя покорности и требует от тебя дани. Вот это, конечно, самое главное различие. А на Западе, если мы, например, говорим о средневековой Франции, где такие ярко выраженные вассально-ленные отношения мы видим в эпоху развитого средневековья, то там наблюдается такая система. А король – это как бы один из нас, это первый среди нас. И мы знаем, что наш сюзерен поможет нам. То есть он не только будет повелевать нами и приказывать нам, но он и поможет нам в случае необходимости. Да, мы будем выкупать его из плена, если это нужно, да, как, например, короля Жана Доброго, Иоанна II из английского плена. Но мы знаем, что французский король и помогал своим феодалам. А кроме того, эти феодалы непосредственно были, да, то есть были пэры, герцоги, графы, бароны, вот эта вся система феодальной лестницы. На Руси же после нашествия практически не осталось боярства, потому что бояре и их военные холопы, выражаясь языком более позднего времени, это люди, которые погибли, и их практически просто не осталось. Вот это еще одно интересное отличие. То есть получается, что князь, великий князь Владимирский или великий князь Тверской, великий князь Рязанский, любой удельный князь, он сам подчиняется великому хану Золотой Орды, но при этом, в общем-то, не имеет вассалов. Потому что боярские династии, боярские роды в основном погибли. Осталось бояр очень немного. Не на кого было русским князьям со второй половины XIII века в своей власти на местах опираться. Вот это второе серьезное отличие от той вассально-ленной системы, которая в это время существует в Западной Европе.
Получается, что западный король имеет не только права по отношению к своим вассалам, но и обязанности, а хан имеет только права.
Хан декларировал и обязанности, в том смысле, что он как бы обещал, что будет защищать своих вассалов, что будет вместе с ними ходить на войны против противников Руси. Но это де-факто практически никогда не выполнялось, и ордынцы в основном никогда русским князьям не помогали. А в борьбе против, например, их западных противников, Литвы, Польше. А вот что касается участия в внутрирусских дрязгах между Рюриковичами, то это да, это с большим удовольствием. Неоднократно монголы приводили из Орды сюда свои войска, то на стороне одного князя Тверского, то на стороне другого, московского или владимирского. И в этой борьбе между Рюриковичами, которая продолжалась, точно так же, как это было и до нашествия, в раздробленной Руси 12-го столетия, начало 13-го столетия, помогали Рюриковичам проливать кровь русского народа.
Правда, что этим занимался в том числе и Александр Невский?
Правда. Но надо сказать прямо, что этим занимались Владимиро-Суздальские князья, то есть мы видим прежде всего, что это происходит на территории Северо-Восточной Руси. Александр Невский, да, мы еще об этом скажем отдельно, особо обсуждая судьбу этого замечательного, интересного человека. Но надо отметить, что ведь не только московские князья, например, но и тверские князья, их противники, тоже приводили на Русь монголов. После нашествия образовалось две группы Рюриковичей, можно условно так сказать, что выделяется антиордынская группа и проордынская группа. Вот антиордынскую группу возглавлял великий князь Галицко-Волынский Даниил Романович и Андрей Ярославич на территории Владимирской, северо-восточной Руси. Вот эти два князя, они полагали, что, несмотря ни на что, необходимо продолжать бороться с Ордой, теперь уже с Ордой, теперь уже не просто с монгольским войском, не просто с Батуханом, а с государством, которое возникло в Поволжье, да, в Нижнем и Среднем Поволжье, что нужно бороться с сараем, да, столица, сарай, да, в переводе дворец. И эти князья хотели продолжать эту борьбу, и за это жестоко поплатились. За это жестоко поплатился вместе с ними и русский народ, поскольку они продолжали воевать, и в результате ордынцы приводили на подвластные им земли войска. А в конечном счете и Даниил Романович, и Андрей Ярославич потерпели поражение. И Андрей Ярославич даже вынужден был бежать в Швецию. Затем он был прощен Ордой, вернулся снова на Русь, снова стал интриговать. Вторая проордынская группа возглавлялась Александром Ярославичем, это старший брат Андрея Ярославича, оба они дети Ярослава Всеволодовича, о котором мы говорили в прошлый раз, великом князе Владимирском, который, как помнят наши уважаемые радиослушатели, еще до 1237 года входил в сношение, в политическую связь с монголами и говорил о том, что будет нашествие, уже готовился к тому, что ему предстоит. Вот Александр, он продолжал в какой-то мере традиции своего отца, потому что ведь после образования Золотой Орды ярлык на Великое княжение Владимирское получает именно Ярослав Всеволодович. И именно Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, едет в Каракорум для того, чтобы получать ярлык. Александр Ярославич был готов к лояльности, точно так же, как и его отец. Можно ли его осуждать за это? Вот мы знаем, что Александр Ярославич вместе с ордынцами проводил перепись населения на Руси, в том числе и новгородского населения. Когда, как пишет летопись, ордынцы пришли в Новгород брать число. Брать число, то есть переписывать новгородцев. И новгородцы были недовольны этим. Новгородцы собирались уже практически восстать, но присутствие Александра Ярославича не дало им такой возможности. Можем ли мы за это Александра Ярославича осуждать? Вот, как мы уже сказали, те земли, которыми владели восставшие против Орды князья, Андрей Ярославич, Даниил Романович, снова подверглись нашествию со стороны ордынских войск. Снова нашествие, снова кровь, снова смерть, снова угон русских людей в полон. По сути, в рабство, самое настоящее. А, скажем, те земли, земли тех князей, которые проявили покорность, которые готовы были есть овес из рук матери великого хана, стоя при этом на коленях, да, которые подверглись вот такому унижению, которые готовы были изъявлять разными способами свою личную покорность. Ведь эти земли не подверглись снова такому нашествию. Вот мы не люди 13-го столетия, мы не князья 13-го столетия. Как бы, например, мы поступили тогда? Вот лично для себя, когда я, например, сам думаю об этом, я думаю, что я поступил бы так же, как Александр Ярославич. Зато он избавил свой народ вот от этого второго нашествия, от того, что могло бы быть, как с теми частями и с теми людьми Древней Руси, которые жили на территории Галицко-Волынского княжества, где княжил Даниил Романович.
Правда ли, что монголы помогали Александру Ярославовичу Невскому бороться с западным нашествием, и, по сути, сотрудничество с монголами спасло Русь от захвата крестоносцами и, в общем-то, от порабощения уже со стороны Запада. То есть у Руси было две альтернативы. Либо стать вассалом монголов, которые не лезли во внутреннюю политику, и им было все равно, во что верят русские люди. Или стать вассалами Тевтонского ордена, или, может быть, даже Польши с Литвой, и уже, может быть, потерять национальную идентичность.
Вопрос вообще так не стоит. Совершенно. По той причине, что, конечно же, и монгольских завоевателей, и завоевателей Запада, и сам древнерусский народ, и русские князья, конечно, в этом вопросе рассматривали как врагов. Да, русский народ не смог справиться с нашествием, как и многие другие народы, и Азии, и Европы. Он потерпел поражение от монгольского войска и был покорен Монгольской империей Золотой Ордой. Но русский народ, внешне покорившись и вынужденный платить дань, при этом внутренне, я абсолютно в этом убежден, не был покорен своими монгольскими завоевателями. По той причине, что эти завоеватели абсолютно чужды русскому народу. Чужды потому, что они говорят на других языках, они не христиане вообще и не православные в частности. Они воспринимались только как враги. Что касается западных нашествий, некоторые историки вот говорят, например, что и Невская битва, и Ледовое побоище, опять же, мы обращаемся в этих вопросах к непростой судьбе Александра Ярославича, это ведь небольшие какими-то отдельными отрядами нападения на Русь. Может быть, мы можем считать и Невскую битву, поход шведов, и Ледовое побоище, битву с орденом, протуберанцами наступления Запада на Русь, такими передовыми отрядами этого наступления. Но вот здесь как раз у Александра Ярославича и у других русских князей хватило сил с этим справиться. Они воспринимали, я думаю, эти походы, эти нападения Запада, как попытки убивать, пограбить, увести какой-то плен в силу того, что древнерусские земли ослабли. Мне кажется, нельзя рассматривать попытку шведского ярла прийти в новгородскую землю грабить, и попытку ордена, одну из многих, захватить новгородские земли, захватить Псков или какие-то другие города новгородской земли, как некое стремление Запада, католического Запада, в то время начать колонизацию древнерусских земель. Я думаю, что это не так. Это, наверное, были отдельные желания каких-то отдельных людей. Суметь прийти на Русь, что-то здесь захватить, воспользовавшись тем, что Русь в крови ослабленная после монгольского нашествия. Никакой единой концепции для того, чтобы захватить Русь, Запад тогда не сложил. Ну и у Рюриковичей тогда хватило сил для того, чтобы суметь отбиться от подобных вот маленьких походов со стороны, например, ордена или отдельных шведских отрядов. Что касается присутствия в русских войсках ордынцев, которые помогали бы Рюриковичам, думается, что, может быть, это были какие-то отдельные личности. Не думаю, чтобы там были прямо целые отряды ордынцев. Нет. Я так считаю, что это, наверное, могли бы быть какие-то отдельные люди, которые оказались вместе с монгольскими послами, ордынскими послами на Руси, которые, да, ходили в эти походы. Такое могло быть. Но сказать, чтобы это была какая-то целенаправленная помощь в рамках сюзеренитета, в рамках вассальных и сюзеренных отношений между великим ханом Золотой Орды и Рюриковичами, нет. Надо сказать, что русские князья оказались вписаны в четкую систему вассальных отношений. И, например, великий князь Владимирский полагался как темник в сарае, а удельный князь определялся как наён. Но внешнее выражение этой зависимости вполне могло быть холопским. Вот это стремление великих ханов, чтобы князья обязательно проходили через горящие с двух сторон от шатра какие-то языческие костры, требование находиться рядом с холкой лошади великого хана, служить подставкой для ног великого хана, когда он садится на свою лошадь. Вот это вот внешнее выражение этого вассалитета было истинно холопским.
Наверное, у князей тоже был соблазн, если они вели себя по-холопски, также заставить по-холопски вести себя и своих вассалов. Тем более, что аристократия была практически выбита, и, в общем-то, в их подчинении были люди, которые действительно во многом были их холопами.
Это очень трудный и тяжелый вопрос. Перед Рюриковичами стояла задача, по сути, создавать новый класс феодалов. Надо было из кого-то его создавать. Ведь это должны были бы быть люди грамотные, образованные, то есть такие, каким и было русское боярство до того, как оно практически все было уничтожено во время нашествия. Источником для формирования нового русского боярства послужили, конечно, люди великокняжеского двора, то есть те, которых мы могли бы назвать дворяне, это слово, конечно, позже появляется в русском языке, но, видимо, это княжеские слуги. И вот они теперь и вынуждены наполнять феодальное сословие, поскольку их было мало, образованных людей, то, видимо, князьям приходилось обращаться с ними достаточно бережно, поскольку именно они, эти новые бояре, должны были транслировать власть на местах. Русь – большая страна. В отличие от небольших или, прямо скажем, мелких европейских герцогств и графств, княжества раздробленной Руси после монгольского нашествия представляли из себя огромные территории, при этом еще и редко населенные. И для того, чтобы транслировать власть, необходимо было, чтобы у тебя она была на местах, чтобы были люди, которые на местах эту власть олицетворяли и притворяли в жизнь. Вот таких людей было очень мало, а поэтому князьям приходилось, видимо, обращаться со своими вассалами на Руси совсем не так, как с ними самими обращались в Орде. Когда действительно боярское сословие пополняется, оно оказывается достаточным по размерам, и можно уже говорить об эпохе Ивана Третьего, особенно Ивана Третьего, Василия Третьего и его сына Ивана Четвертого. Вот здесь уже действительно, да, можно говорить о том, что бояр много, а что они находятся на положении холопа по отношению к своему государю. Больше всего это характерно все-таки для эпохи Василия Третьего и Ивана IV, поскольку, например, такой боярин, как Берсень Беклемишев, приближенный Ивана III, а после смерти своего государя, говорил Максиму Греку, жаловался Максиму Греку о том, что Иван Васильевич, наш государь, Иван Васильевич, Иван III, любил встречу, то есть спор. Он любил, чтобы с ним спорили, в спорах рождается истина. А вот при нынешнем государе, при Василии Ивановиче, Василии III, никакого спора нет, никакой встречи нет. Господин все решает сам у постели, все только стоят и слушают желания и приказы господина. Вот, видимо, как раз в эту эпоху Василия III, то есть уже в эпоху рубежа 15 и 16 веков, в первой половине 16 века, рождается вот такое отношение к своему государю не просто как к руководителю, а как к истинному господину, то, что ты раб своего господина, холоп.
То есть монголы здесь ни при чем.
Во многом, конечно, традиции, политические традиции московского государства, вот эти отношения между господином, государем, великим князем и боярством, и тем более дворянством, были получены по наследству от Золотой Орды. Во многом Москва – это дочь Золотой Орды. Во многом в смысле политических традиций. Вот эти вот политические традиции отношений между великим ханом и его вассалами, как холопами, и великим князем московским, и его вассалами, конечно, восприняты у Орды.
Мы уже говорили про такого замечательного человека, как Александр Невский. Это святой русской православной церкви. Конечно, этот человек сделал очень много для Руси, для своего народа, и ясно, что его политика была правильной. Надо было подчиниться Орде, надо было потерпеть. Но я слышал, что своими современниками он не был понят. Так ли это?
Конечно, Александру Ярославичу выпала очень трудная эпоха. Как, конечно, его современникам всем на Руси. Это и, собственно, само нашествие, и то, что происходит после нашествия, становление системы ига, становление системы подчинения, выплаты постоянной дани, высасывание из русского народа всех его экономических сил. Александру Ярославичу пришлось принимать участие в этом, но поскольку он для себя, как и его отец Ярослав Всеволодович, принял решение, что он покорится Золотой Орде, то, соответственно, он, думаю, пытался спасти свой народ. Да, этот народ платил, но ведь и тот народ, который находился во владениях Даниила Романовича, тоже вынужден был платить. Поэтому, конечно, люди той эпохи и летописцы более поздних столетий оценивали и Александра, и его современников по-разному. Они во многом, мне кажется, не могли еще оценить его адекватно, поскольку были полны впечатлений от того, что происходило на Руси в середине 13-го столетия.
Здесь я снова вспомнил о Льве Николаевиче Гумилеве, который утверждал, что у Александра Невского были очень хорошие отношения с Батуханом, и что он даже был побратимом его сына. Откуда эта информация у Льва Николаевича взялась? Правда ли это? Где он почерпнул эти сведения?
Ни одна русская летопись, ни один источник 13-го столетия и более поздние источники не сообщают о том, что Александр Ярославич стал приемным сыном Батухана, что он являлся побратимом Сартака, сына и преемнику Батухана. Правда, некоторые источники сообщают, что Сартак был христианином. Но, опять же, это не означает, что они проводили какие-то обряды побратимства. Советский писатель, автор исторических романов Алексей Югов в своих произведениях, подчеркиваю, художественных литературных произведениях, писал о том, что якобы Батухан хотел видеть Александра Ярославича своим приемным сыном, а что он хотел сделать его своим приемным сыном. Но это ведь литературно-художественный прием. Лев Николаевич Гумилев писал об этом, но никаких источников исторических, подтверждающих такие факты, конечно, нет.
Насколько я знаю, среди монголов было много христиан, в большинстве, конечно, несторианского толка. Может быть, поэтому русская православная церковь сразу же получила какие-то преференции от новой власти, не была облагаема налогами и, в общем-то, довольно неплохо себя чувствовала при монголах.
Может быть, это так. Надо отметить, что русская православная церковь частично в каких-то отдельных землях сумела договориться с завоевателями. Не всюду на Руси пострадала. Были, предположительно, какие-то отдельные монастыри, которым удалось выжить, выстоять прямо во время нашествия. Есть некоторые факты, которые говорят о том, что в каких-то отдельных частях русских земель во время завоеваний монголы уважительно относились к монахам и монахиням, к священникам. Не все они пострадали, но так было не всюду. Во Владимиро-Суздальском государстве практически все было сожжено, и про ростовские, суздальские, владимирские монастыри мы знаем, что они все погибли. На первом этапе ига, после 1242 года монгольские чиновники пытались сами собирать дань с русских земель, и это привело к тому, что были массовые восстания против таких монгольских собирателей дани во многих городах Владимиро-Суздальского государства, в Суздале, в Ростове, во Владимире. И Александр Ярославич поехал в Орду для того, чтобы просить ордынцев не отправлять карательный поход на Русь. Видимо, он был уже болен. По другим предположениям, его отравили в Орде. И он поехал назад на Русь. Ему удалось уговорить Сарай не отправлять карательное войско на Русь. И уже по пути из Орды он скончался. Был ли он болен и умер от болезни, или его отравили в Орде, и он умер от этого отравления, неизвестно. Но на Русь уже привезли мертвого Александра Ярославича. Надо сказать, что как раз вот это время – это первый этап. Первый этап ига, владычества, 1242-1245 годы. Тут как раз на этом первом этапе от Рюриковичей требовалась личная явка к хану за ярлыком, требовалось проведение переписей населения, и, конечно, князья должны были активно в этом участвовать, чтобы население не сопротивлялось. И это этап начала выплаты выхода, то есть дани. А дальше мы видим уже следующий этап владычества, это 1245-1263 годы, когда появляется титул великого князя Владимирского, непосредственного вассала великого хана Золотой Орды. В это время как раз и производится первая массовая перепись древнерусского населения для того, чтобы взимать выход в полном объеме, и князьям необходимо ездить за ярлыками в Каракорум, то есть ездить на Байкал. Следующий этап, 1263-1290 годы, это этап, который историки называют баскаческим, потому что как раз во время этого этапа Золотая Орда переходит к практике назначения своих послов и надсмотрщиков за русскими землями на Русь, баскаков. Золотая Орда в этот период считает, что нет необходимости в прямом управлении из сарая землями Руси. Это прямое управление невыгодно. На территории древнерусских княжеств после нашествия оказалась невыгодна такая система прямого управления. Вообще монголы именно ее практиковали на завоеванных землях. Но на Руси пришлось перейти к косвенной системе управления, поскольку непосредственно монгольским правителям русский народ подчиняться не желал. Поэтому Орда решила, что необходимо назначать надсмотрщиков, баскаков, которые будут прежде всего смотреть, как Рюриковичи сами управляют, в соответствии с ярлыками, которые им выданы, своими землями. Правильно ли они управляют? В полном ли они объеме платят выход? А вот здесь, как раз на этом этапе, взаимодействие с Каракарумом прекращается, и Рюриковичи едет уже только в Орду, в сарай. Надо еще отметить, конечно, здесь, что в русском языке это слово превратилось в какой-то мере в уничижительное. То есть, если в тюркских языках это слово означает «дворец», то что означает это слово в русском языке, мы все, особенно дачники, хорошо понимаем.
Отсутствие прямого управления Русью разве не говорит о том, что это уже не иго, а вассальная зависимость?
Просто меняются взаимоотношения между русскими князьями и великими ханами Золотой Орды. Меньше требуется прямой зависимости, но выход необходимо платить в том же объеме.
Это и есть зависимые отношения, когда некоторая область завоевана, платят дань, всячески демонстрируют свою лояльность, но частью империи не является.
Все-таки я думаю, что это иго, поскольку у монголов существовали представления о том, что русские земли чрезвычайно богаты, и что на Руси много серебряных рудников, это было неправдой. А серебряные рудники действительно были, но уже до начала монгольского нашествия они в основном были исчерпаны. Но монголы в это не верили и полагали, что русские говорят им неправду, что русские скрывают свои богатства. Вот из-за этого всего монголы требовали от русских земель значительную дань. Очень серьезную дань. Уходило, наверное, 3/4 русской экономики в Орду, а может быть даже и больше. Поэтому я думаю, что все-таки это можно назвать игом. Но и вассально-сюзеренными отношениями тоже.
Ну и плюс постоянные набеги отдельных татарских, может быть, небольших армий и постоянный полон. Насколько я понимаю, раз в 20 лет это случалось.
Карательные набеги действительно были. Они касались тех князей, которые не желали выполнять указания сарая, которые не в полном объеме выполняли элементы ярлыка, то есть не подчинялись политически или экономически Золотой Орде. Вот тогда их земли подвергались разорительным нашествиям. Но вообще Орда старалась довольно бережно относиться к русским землям, как это ни удивительно звучит, поскольку необходимо было взимать выход. Ведь если набег осуществлять, то получается, что выход в должном объеме потом не будет создан. И заплатить столько, сколько необходимо Орде, эта русская земля не сможет. Поэтому если какие-то отдельные ордынские темники вдруг желали осуществить грабительский поход, то эти темники действовали втайне от великого хана. И затем, когда это становилось известным, а это обязательно становилось известным, эти темники, эти наёны подвергались репрессиям. Возвращаясь к периодизации, да, мы можем сказать, что следующий этап, следующий период – это 1300-1389 годы. Вот в этот этап входит уже и Куликовская битва. Это период наиболее активного подчинения русских земель Орде. И именно в этот период, ну, это практически 90 лет, большее число князей было в Орде казнено. Надо сказать, что ведь князья вынуждены были довольно часто туда ездить, чтобы получать ярлык, подтверждать ярлык, жаловаться на других князей. И за 200 лет, с 1242 по 1445 годы, 99 князей и 3 княгини были в Орде, совершили 249 поездок в Орду. Во время этих поездок, естественно, они должны были политически взаимодействовать и с великим ханом, и с его окружением для того, чтобы решать свои проблемы. Следующий этап 1389-1434 годы. Здесь уже нерегулярность поездок Рюриковичей в Орду. Здесь уже ордынские послы сами привозят на Русь ярлыки князьям. Уже не князья ездят в сарай, а им привозят ярлыки. И уже многие княжения наследуются самостоятельно, без участия великих ханов. Да и выход уже выплачивается нерегулярно. Это, конечно, связано с тем, что Золотая Орда слабеет. В Орде начинается раздробленность, скоро она будет дробиться на отдельные княжества, на отдельные ханства. И, конечно, последний этап, мы обязательно должны о нем сказать, 1434-1480 годы. Здесь уже происходит только выплата дани, уже нет ярлыков, только признание верховенства Золотой Орды над русскими землями. А если князья и попадают в это время в Орду, то в силу, например, того, что они оказались взяты в плен, например, великий князь Московский, Владимирский Василий Васильевич Темный, в 1445 году попал в Орду, но в результате военного поражения и заплатил большой выкуп за себя, даже отдал несколько городгов русских в ордынское владычество. Все это заканчивается в 1472 году Алексинской битвой, в которой побеждает Иван III, великий князь Владимирский и Московский, и, конечно, это заканчивается великим стоянием на Угре в 1480 году.
О котором мы будем говорить в наших последующих передачах. Тема настолько обширная, что мы даже за две передачи не смогли сказать и половину того, что можно сказать об этой трагической странице в истории нашей страны. И в конце нашей сегодняшней беседы мы поговорим о дане. А ты сказал, что дань платили до последнего, но уже нерегулярно. Чем ее платили? Было ли это серебро, которого на Руси не было, как, впрочем, и остальных металлов, даже железо было только болотным, очень плохого качества? Или это были шкурки белок и соболей, или это что-то еще? В чем заключался выход?
Это совокупность всех видов дани, можно так сказать. Конечно, русский народ должен был платить 1/10 часть своего урожая, вот десятину. А десятину не церкви, а десятину орде. Вот это, конечно, самая главная составляющая часть. И еще был такой налог, как поплужная. То есть с каждого плуга надо было отдавать, как пишет один из источников, 3 астра, но под астром понимается не монета, а понимается некое такое идеальное количество серебра, которое в разные эпохи истории Золотой Орды по-разному считалось. Кроме этого, тамга – это торговый сбор, 3% от стоимости товара необходимо было заплатить, но это тем, кто торгует. То есть это, конечно, касалось купцов, торговцев. Платился дорожный сбор на содержание дорог. И даже были налоги на изготовление творога, молочных продуктов, налоги с садов, налоги с мелкого рогатого скота. И кроме вот всего этого, были еще и чрезвычайные сборы, так называемые, которые необходимо было уплачивать. Но их, конечно, платили князья. Однако князья откуда брали это все имущество? Естественно, тоже со своего народа. Это так называемые подарки, поминки, это тоже подарки, дары, запросы, почестья. Если, скажем, натуральный налог, и поплужная, и тамга, и бадж, дорожный сбор, платились регулярно, то вот подарки, поминки, почестья, они выплачивались нерегулярно, то есть из Орды приходил какой-то срочный запрос, и князья вынуждены были немедленно для этого запроса что-то собрать со своего народа, для того, чтобы это что-то срочно заплатить, срочно отвезти в Орду. Ну и кроме этого необходимо было еще и участвовать в неких повинностях. Сначала монголы полагали, что они могут собирать у русского народа воинов. И вот во время как раз восстаний, которые происходили на Руси, когда приходилось бороться с русским народом непосредственно, монголы увидели, что у русского народа много воинов, они желали этих воинов получить в свое войско. Но постепенно они перешли к мысли о том, что лучше им брать не воинами, а лучше приказывать, чтобы русские князья принимали участие в монгольских походах вместе со своими дружинами. А затем, на более поздних этапах, уже пришли к мысли о том, что лучше вместо воинской повинности брать с русского народа, опять же, деньги или повинности.
Куда ходили русские князья с монголами? В какие походы?
Есть отдельные такие исторические фантазии, вольные, о том, что ходили русские князья вместе с ордынцами в походы вплоть до Индии, вплоть до Китая, вплоть до территории современной Индонезии. Так ли это? Русские летописи, конечно, эти походы, если они и были, если они и существовали, не отразили. Походы, которые касаются борьбы с западными соседями Руси, с Литвой, Польшей, немецкими землями, орденом. Эти походы были походами, в которых заинтересована прежде всего была сама Русь. Там, конечно, вместе с немногочисленными ордынцами принимали участие русские войска.
А ордынцы уже не предпринимали попыток покорить себе ни Польшу с Венгрией, ни набирающую силу Литву?
Я бы даже больше сказал, пришлось Орде вступать в дипломатические отношения с Польшей и Литвой. Ведь на 14-15 столетия приходится расцвет Великого княжества Литовского, и большая часть земель галицко-волынских, западных русских земель, Киевское княжество, это все ведь входит в состав Великого княжества Литовского, и некоторые земли, которые первоначально находились во владении Орды, оказываются во владении Литвы.
То есть монголы постарались с этими государствами не воевать?
Литва фактически превращается в это время во Вторую Русь. И даже государственным языком Литвы становится, письменным государственным языком Литвы становится русский язык. И большая часть населения Великого княжества Литовского – это был русский народ. Население Киевского княжества, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского. Поэтому Орде пришлось вступить с этим сильным государством в дипломатические отношения и в каких-то случаях выступать вместе с Литвой против набиравшего силу московского государства, в каких-то случаях, наоборот, выступать вместе с московским государством против Литвы.
Но это уже было в конце, Иго, об этом мы поговорим потом. А вот битва на Синих водах, где монголам нанесли первое очень существенное поражение, это же была битва с литовцами?
Действительно, битва на Синих водах стала убедительной победой русско-литовского войска над ордынским войском. Одно из первых поражений, которое русское войско нанесло Орде. Эта битва имеет огромное историческое значение. Дело в том, что многие земли бывшей когда-то независимой самостоятельной Руси, которые и так находились под сильным влиянием Литвы, после этой битвы официально вошли в состав Великого княжества Литовского. То есть Золотая Орда уменьшилась в своих размерах.
И, видимо, все-таки русские люди облегченно вздохнули, потому что я полагаю, что Литва вряд ли так эксплуатировала свое нелитовское население, как монголы свое немонгольское.
Тогда еще нет, но впоследствии начинается активная катализация Литвы. И вот в дальнейшем как раз, поскольку русское население в основном на 99% желало оставаться по-прежнему православным, а литовская знать становится католической, то вот тогда уже начинается настоящее угнетение, но это будет позже.
Значит, при монголах было лучше все-таки, раз они не интересовались вероисповеданием своих подданных, в таком случае хоть и экономически тяжелее, но зато морально легче.
Думается, что на протяжении, по крайней мере, 2,5 столетия русский народ мечтал о том, чтобы освободиться от этого ига. Не лучше было ни то, ни другое. Конечно, русский народ желал восстановить свою государственность, желал, чтобы возникло снова независимое русское государство. Думаю, что русский народ не хотел ни ордынского владычества, ни литовского. Думается, что русские люди желали бы восстановления национального русского государства.
То есть неправы марксисты, когда утверждали, что угнетаемому народу все равно, кто его угнетает. Получается, что когда угнетают соплеменники, это воспринимается легче, чем когда угнетают инородцы.
Наверное, в приложении к 13, 14, 15 векам это правильно. Мы не знаем, насколько древнерусский народ воспринимал свое собственное национальное государство, правление Рюриковичей как угнетение, как подчинение. Несомненно, народу не нравились дрязги между князьями. Вот эти бесконечные междоусобные войны, в которых страдал народ. Это, несомненно, так. Но воспринимал ли древнерусский народ князей как угнетателей, князей того времени, да, 13 века, 12 века, как угнетателей, это очень интересный вопрос. Мне кажется, что еще историкам современным и будущим предстоит над этим вопросом хорошо поработать. А вот монголов, русский народ, ордынцев, которые брали такую более чем существенную дань, конечно, русский народ понимал именно как угнетателей.
Но ведь крепостного права тогда еще не было, поэтому, конечно же, вряд ли князья воспринимались именно как угнетатели.
Не было, слава богу, да, крепостного права не было и долго еще не будет у русского народа.
Если мы будем живы и Богу будет угодно, то мы обязательно продолжим с Вадимом Эрнестовичем наш мини-цикл, посвященный монгольскому нашествию, монгольскому игу. И в следующий раз, я надеюсь, мы поговорим о том, как Русь постепенно начала освобождаться от монгольского ига. Сегодня мы упомянули о битве на Синих водах. Это победа все-таки литовско-русского войска. а дальше будут победы уже объединяющейся Руси, в которых будут принимать участие и литовские князья в том числе. Но об этом в дальнейшем. На сегодня мы прощаемся. Я напоминаю, что в нашей студии был доцент Московской школы экономики Вадим Эрнестович Кемниц, у микрофона Илья Сергеев.
Дорогие слушатели, нашу третью программу, посвященную нашествию и его последствиям, мы обязательно начнем с Куликовской битвы. До нашей новой встречи. До свидания.
Татары шли, ковылу жгли, кашу варили, поевши кашу, людей делили. Абаю, бай, 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 и бай, бай. Досталась сестра брату, досталась теща зятю. Абаю, бай, 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 и бай, бай. Вот брат сестру на Русь пустил, а зятёщу служанки взял. Абаю, бай, 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 и бай, бай. И дал он ей три дела делать, вот глазками гусей стеречь, а ручками ковыл травку престь, а ножками дитя качать. Абаю, бай, 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 и бай, бай. Сторонюшка прибауточки говорила его деточки, ты по батюшке татарин сын, а по матушке внучек мой. Абаю, бай, 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 и бай, бай. Служаночки по сеням ходят, поди-ка, барыня, сюда, и послушай, что сторонюшка поет, какие песенки. Абаю, бай, 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 бай. А барыня в избу вошла и спрашивать у ней стала. Абаю, бай, 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 бай. Какие прибауточки поешь ты, мои деточки? Абаю, бай, 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 бай. А я тебе не служаночка, а я тебе родномамушка. Абаю, бай, 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 бай. А как на правой ноженьке нет у тебя мизинчика? Абаю, бай, 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 бай. И барыня стала стелить постелюшку пуховую. Абаю, бай, 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 бай. Ложися, моя матушка, и отдохни в постелюшке. Абаю, бай, 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 бай. Уставши, моя родная, бери коня породного и поезжай в Россиюшку. Абаю, бай, 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 бай. Абаю-бай-бай-бай-бай-бай.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Подлинно упорна, трудна и неудобна борьба, предстоящая нам в делах житейских. Сколько бы ни мог человек соделаться непобедимым и крепким, как скоро приближается к нему то, что служит причиной прирожения брани и подвигов, не оставляет его страх и угрожает ему скорым падением. Даже более, нежели при явной брани с дьяволом. Поэтому, пока человек не удаляется от того, чего боится сердце его, врагу всегда есть удобство напасть на него. И если немного задремлет он, враг легко погубит его. Ибо когда душа связана вредными сношениями с миром, самые сношения сии делаются для него острыми рожнами. И как скоро встречает их, как бы естественным образом уступает над собою победу. И потому древние отцы наши, проходившие сими стезями, зная, что ум наш не во всякое время возможет и в состоянии будет неуклонно стоять на одном месте и блюсти стражбу свою, в иное же время не может усмотреть того, что вредит ему, премудро рассуждали и как в оружие облекались в нестяжательность, которая, как написано, свободна от многих борений, чтобы таким образом своей скудостью человек мог избавиться от многих грехопадений. И уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы, когда случится им изнемочь, не встречать причин к падениям, разумея уже раздражение, пожелание, злопамятность, славу, но чтобы все это и прочее соделало легким пустыня, ибо ею укрепляли, ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте радонеж.ру.